David Brousseau, and tonight
Здравствуйте, we're going to again меня зовут Дэвид Брусо. Сегодня мы продолжим говорить об апостольской преемственности. Это вторая часть обсуждения этого вопроса. В прошлый раз мы обсудили, что Библия говорит касательно апостольской преемственности. Сегодня же мы обсудим, что говорится в истории ранних христиан по данному вопросу. Ранее я упоминал, что во время работы над энциклопедией «Основ веры первых христиан» я не нашел в Библии подтверждения учений об апостольской преемственности. Замечу, что, продолжая работу над энциклопедией верований ранних христиан, я пришел еще к одному выводу. В учении ранних христиан тоже нет никакого упоминания о существовании апостольской преемственности. По крайней мере, не в том понимании, которое вкладывают семь принципов апостольской преемственности, о которых мы говорили в прошлый раз. Итак, в рамках вопроса об апостольской преемственности я хочу поделиться с вами довольно удивительной информацией, найденной в учениях ранних христиан. В свое время эта информация была довольно неожиданной и для меня, потому что в то время я сам придерживался учения об апостольской преемственности. Для начала рассмотрим учение Игнатия Богоносца. Он очень много пишет о епископстве, послушании епископам, непозволительности принятия решений без епископа и многое другое. И поскольку я сам был убежден в правильности догмата об апостольской преемственности, я усматривал упоминание апостольской преемственности во всем, что он говорил о епископстве. Однако, когда я повторно обратился к его учению при составлении энциклопедии и искал прямого подтверждения этому понятию в словах Игнатия, я очень скоро убедился, что он ни слова не сказал касательно апостольской преемственности. Он подчеркивает, что не следует проводить причастие или прочие мероприятия подобной важности без епископа, либо его согласия как минимум. Но нигде он не говорит о посвящении в сан, об апостольской преемственности. Он не говорит даже, что только епископ может совершать причастие, или только он назначает совершающего причастие. Ничего такого нет. В учении Игнатия не упоминается о должности священника. Еще более удивительными были мои выводы после изучения трудов Климента. В послании Климента упоминалось, что примерно в конце первого века церковь в Коринфе полностью переизбрала руководство церкви, сняв со служения всех руководителей, включая и служителей, поставленных самими апостолами. Некоторые люди в общине были против этого, и они даже направили письмо в Рим, попросив оказать содействие. Согласно доктрине об апостольской преемственности, назначение этих новых руководителей должно было бы быть признано недействительным, именно ввиду несоблюдения апостольской преемственности. И я ожидал найти у Климента рассуждение касательно того, имело ли право такое руководство давать какие-то указания и повеления. Я внимательно перечитывал имеющуюся переписку Климента с церковью в Коринфе. Не будем упоминать обо всем подробно, но я искал хоть какого-нибудь обсуждения вопроса правомерности решений и указаний этих новоназначенных в Коринфе руководителей. Очевидно же, что это новое руководство не было рукоположено предыдущим. Старое руководство не принимало участия в назначении нового. Нет никакого упоминания о процедуре рукоположения и в каких-либо других церквях. Однако Климент ни словом не говорит о том, что такое назначение служителя без рукоположения будет неправомерным. Он не сказал, что причастие не будет считаться действительным, что следовало бы из доктрины апостольской преемственности. Его критика касалась лишь недостаточности причин для назначения нового руководства взамен старого, назначенного апостолами. Он говорит, что «через Господа нашего апостолы имели мудрость и пророчество и решили назначить сих мужей для исполнения церковных обязанностей. В дальнейшем же, после конца пути этих людей, их служение будет передано другим уполномоченным служителям, Итак, мы полагаем, что люди, назначенные апостолами, либо же впоследствии назначенные другими уполномоченными на это мужами, с согласия всей церкви и безупречно служившие церкви в духе истины, кротости и послушания, и в течение долгих лет имевшие добрую репутацию, не могут быть просто так отстранены от служения. Кроме того, как видно на странице 17 первого тома книги «Доникейские отцы», используется слово «назначить», но не «рукоположить», «посвятить». И это слово «назначить» подразумевает назначение не только самими апостолами, но также и другими уполномоченными мужами. И он не сказал другими епископами или какими-то преемственными руководителями, но просто дословно уполномоченными мужами, иными словами, людьми, чье мнение имело авторитет в церкви. И что интересно, очевидно, признается два уровня руководства – епископы или пресвитеры. Эти два слова в его трудах используются взаимозаменяемо. И диаконы. К тому же, из данного письма следует, что рукоположение не являлось пожизненным, неотменным. Он не сказал: «Вот они были рукоположены, и это окончательное решение». Он лишь отметил, что нельзя менять служителей и отстранять их, если нет на то существенных причин. И из этой цитаты некоторые тоже взяли себе подтверждение для доктрины об апостольской преемственности. Поскольку Климент после слов «апостолы имели мудрость и пророчество и решили назначить сих мужей для исполнения церковных обязанностей», утверждает, что после конца пути этих людей, то есть людей, назначенных на это служение, их служение будет передано другим уполномоченным служителям. Но в этом утверждении Климента нет абсолютно никакого подтверждения современной доктрине апостольской преемственности. Он не говорит, кто рукополагал этих мужей. Он просто говорит, что назначили этих людей, затем, после их смерти, следует назначить других. Надеюсь, я понятно объясняюсь. Также следует упомянуть, что, говоря об апостолах, не всегда имеются в виду те 12. Чаще всего 12 основных. Но для ранних христиан Павел, Варнава и Тимофей тоже были апостолами. Но данный случай, описанный Климентом, был бы идеальным примером для изучения вопроса об апостольской преемственности, если бы такая доктрина была у первых христиан. Многое он рассматривал очень детально, но апостольской преемственности он даже отдаленно не касался. Письмо его содержит назидание о том, что следует пребывать в кротости, быть послушным Божьей воле и стремиться к порядку в жизни. И также следует отметить, что письмо это было коллективным. Оно было адресовано от церкви в Риме к церкви в Коринфе, не от епископа к епископу. И традиционно считается, что Климент просто был тем, кто лишь излагал письмо на бумаге, хотя даже и этого в письме не указывается. Если бы он нес служение епископа, логично предположить, что он указал бы это в письме, так как нес бы больше личной ответственности. В прошлый раз, как помните, говорилось, что церковь в Риме и в Коринфе была под начальством старейшин, пресвитеров и епископов.